конце концов, мы выжили из него 100 фунтов для родных девочки. Он попробовал было упираться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь осталось только получить деньги, и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери. Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес 10 гиней и чек на банк Куста, выданный на предъявителя и подписанной фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней-то и заключена главная соль моей истории. Скажу только, что фамилия-то очень известна, и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги, при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит. Только в романах человек в 4 часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на 100 фунтов. Но он и бровью не повел. «Не беспокойтесь», — заявил он презрительно. «Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все, врач, отец девочки, наш приятель и я, отправились ко мне и посидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало. Подпись оказалась подлинной. «Так-так», — заметил мистер Аттерсон. «Я вижу, вы разделяете мой взгляд», — сказал мистер Энфилд. «Да. История скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек, воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и, что только ухудшает дело, принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж. Честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. Дом шантажиста! Вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все. Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив: «Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?»
«В таком-то доме», — возразил мистер Энфилд. «К тому же я прочел на чеке его адрес. Какая-то площадь».
«И вы не наводили справок о доме с дверью?» — осведомился мистер Аттерсон.
«Нет, на мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов. В наведении справок есть какой-то привкус судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы. Вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни. Какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него. А семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило. Чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов».
«Превосходное правило», — согласился нотариус.
«Однако я занялся наблюдением за этим зданием», — продолжал мистер Энфилд. «Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе. Окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое». Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон.
«Энфилд», — сказал он, — «это ваше правило превосходно».
«Да я и сам так считаю», — ответил Энфилд.
«Тем не менее», — продолжал нотариус, — «мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка?»
«Что же», — сказал мистер Энфилд, — «не вижу причины, почему я должен его скрывать. Его фамилия Хайт».
Отозвался мистер Аттерсон. «А как он выглядит?»
«Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное, что-то неприятное, попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной годливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство. Такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить, от чего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается. Я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл, он так и стоит у меня перед глазами».
Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая.
«А вы уверены, что у него был собственный ключ?» — спросил он наконец.
«Право же!» — начал Энфилд, даже растерявшись от изумления.
«Да, конечно», — перебил его Аттерсон. «Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю».
«Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей».
«Вам следовало бы предупредить меня», — обиженно ответил мистер Энфилд. «Но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ. Я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад».
Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил:
«Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме».
«С величайшей охотой», — ответил нотариус.
«Совершенно с вами согласен, Ричард».